Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. Викон де Бражелон. Или «Еще 10 лет спустя». Том 1. Часть 3. Глава 1. Бесполезные усилия. Отправившись к Дегишу, Рауль застал у него де Варда и манекана. После истории с дуэлью де Вард делал вид, что не знаком с Раулем. Дегиш встал навстречу Раулю. Горячо пожимая руку друга, Рауль бросил беглый взгляд на его гостей, стараясь угадать, чем они озабочены. Де Вард был холоден и непроницаем. Манекан как будто весь был погружен в созерцание убранства комнаты. Дегиш увел Рауля в соседний кабинет и усадил его. «Ты выглядишь молодцом», — сказал он ему. «Странно», — отвечал Рауль. «Настроение у меня весьма неважное». «Такое же, как и у меня, Рауль. Любовные дела не ладятся».
«Тем лучше, граф. Я был бы очень огорчен, если бы твои дела шли хорошо».
«Так не огорчайся. Я очень несчастлив и вдобавок вижу кругом одних счастливцев».
«Не понимаю», — отвечал Рауль. «Пожалуйста, друг мой, объяснись.
Сейчас поймешь. Я напрасно боролся со своим чувством. Оно росло и постепенно захватывало меня целиком. Я вспомнил твои советы, призывал на помощь все свои силы. Я хорошо понимал, на что иду. Это гибель, я знаю. Но пусть. Я все-таки пойду вперед.
Безумец. Ведь первый же шаг погубит тебя.
Пусть будет, что будет.
Однако ты рассчитываешь на успех. Ты думаешь, что принцесса полюбит тебя.
Я не уверен, Рауль, но надеюсь, потому что без надежды жить невозможно».
«Но, допустим, ты добьешься счастья, ведь тогда ты уж наверняка погибнешь».
«Умоляю тебя, Рауль, не спорь со мной. Ты меня не переубедишь. Я не хочу этого. Я так долго добивался, что уже не могу отступить. Я так сильно страдал, что смерть показалась бы мне благодеянием. Я не только безумно влюблен, Рауль. Меня терзает также неистовая ревность».
Рауль сжал кулаки. Можно было подумать, что его охватил гнев.
«Ну хорошо», — сказал он. «Хорошо или плохо, мне все равно. Вот чего я хочу от тебя, моего друга, моего брата». Последние 3 дня принцесса в непрерывном опьянении от восторга. В первый день я не решался взглянуть на нее. Я ненавидел ее за то, что она не страдает, подобно мне. На другой день я не мог отвести от нее глаз. И она, я это заметил. Она, Рауль, смотрела на меня, если не с состраданием, то с некоторой благосклонностью. Но между нами встал третий, чья-то улыбка вызывает ее улыбку. Рядом с ее лошадью постоянно скачет лошадь другого. Над ее ухом постоянно звучит ласковый голос другого. «Рауль, моя голова пылает все эти 3 дня, в моих жилах разливается кровь. Я должен прогнать эту тень, потушить эту улыбку, заглушить этот голос».
«Ты собираешься убить принца?» — воскликнул Рауль.
«Нет-нет, к принцу я не ревную. Я ревную не к мужу, а к любовнику».
«К любовнику? Да.
А разве ты теперь ничего не замечаешь? В дороге ты был более проницателен».
«Ты ревнуешь к герцогу Бекингему?
Я умираю от ревности».
«Опять?
О, на этот раз дело легко уладить. Я уже послал ему письмо».
«Так это ты ему писал?»
«А ты почем знаешь?»
«Он сам сообщил мне. Вот, смотри». И Рауль протянул Дегишу письмо, полученное им почти в одно время с письмом друга.
Дегиш с жадностью прочитал его и заметил. «Это письмо благородного и, главное, учтивого человека».
«Конечно, герцог — человек воспитанный. Надеюсь, твое письмо составлено в таких же выражениях.
Я покажу тебе мое письмо, если ты пойдешь к нему от моего имени».
«Но это почти невозможно.
Почему?»
«Герцог также обращается ко мне за советами, как и ты».
«Да, но, надеюсь, ты мне отдашь предпочтение. Послушай, вот что я попрошу тебя сказать герцогу. Это нетрудно. В один из ближайших дней, сегодня, завтра, послезавтра, словом, когда ему будет угодно, я желал бы встретиться с ним в Венсенском лесу».
«Герцог иностранец. Да и особое его положение не позволяет ему принять вызов.
Вспомни, что Винсентский лес расположен совсем недалеко от Бастилии. Последствия касаются только меня.
Но повод к этой встрече Какой я выставлю повод? Будь спокоен, он тебя не спросит об этом. Я так же раздражаю герцога, как и он меня. Прошу тебя, пойди к герцогу, я готов упрашивать его принять мой вызов. Это лишнее, герцог предупредил меня, что хочет поговорить со мной. Он на карточной игре у короля. Пойдем туда, я вызову его в галерею. Ты же держись в стороне. Мне достаточно будет двух слов. Ну так идем! По дороге Рауль, который один только знал тайны обеих сторон, обдумывал, как бы устроить их примирение. Войдя в залитую светом галерею, где точно звезды на небесном своде двигались самые прославленные придворные красавцы, Рауль на мгновение забыл о Дегише и загляделся на Луизу. Находясь среди своих подруг, она, точно зачарованная голубка, не сводила глаз с блестящей группы, окружавшей короля. В 10 шагах от принца герцог Бекингем пленял французов и англичан своим величественным видом и роскошью наряда. Кое-кто из старых придворных вспоминал его отца, но это восхищение было не во вред сыну. Бекингем разговаривал с Фуке. Тот рассказывал ему что-то о Белиле. «Сейчас я не могу подойти к нему», — заметил Рауль. «Подожди удобного момента, но, пожалуйста, кончим сегодня, я весь горю». «Вот кто нам поможет», — сказал Рауль, завидев Д'Артаньяна в новом блестящем мундире капитана мушкетеров. И Рауль направился к Д'Артаньяну.
«Вас искал граф де ла Фер, шевалье», — сказал он. «Я только что с ним говорил», — ответил Д'Артаньян, рассеянно оглядываясь кругом.
Взор его вдруг стал напряженным, как у орла, заметившего добычу. Рауль проследил за направлением его взгляда и увидел, что де Гиш кланяется Д'Артаньяну. Но он не мог разобрать, на кого был обращен пытливый и надменный взгляд капитана. «Шевалье», — сказал Рауль, — «вы могли бы оказать мне большую услугу?»
«Какую, милый виконт?»
«Мне нужно сказать два слова герцогу Бекингему, но он разговаривает с господином Фуке, и мне, конечно, невозможно вмешаться в их беседу».
«Вот как? С господином Фуке? Господин Фуке здесь?» — спросил Д'Артаньян.
«Разве вы не видите вон там?»
«Так ты думаешь, что мне удобнее подойти к нему, чем тебе?»
«Вы человек более значительный».
«Да, это правда. Я капитан мушкетеров. Этот чин я получил так недавно, что постоянно забываю о нем».
«Смотрите, он глядит на вас, если я не ошибаюсь».
«Нет-нет, не ошибаешься. Именно мне он оказывает эту честь».
«Так теперь самая подходящая минута».
«Ты думаешь?»
«Пожалуйста, подойдите».
«Иду».
Де Гиш не спускал глаз с Рауля. Тот сделал ему знак, что дело улажено. Д'Артаньян направился прямо к группе, окружавшей герцога, и вежливо раскланялся с господином Фуке и остальными.
«Здравствуйте, господин Д'Артаньян. Мы беседовали о Белиле», — начал Фуке непринужденным тоном светского человека, которым многие не могут овладеть за всю жизнь.
«О Белиле? Вот как!» — удивился Д'Артаньян. «Ведь он принадлежит вам, господин Фуке».
«Господин Фуке сейчас только сказал мне, что он подарил его королю», — заметил Бекингем. «Очень рад вас видеть, господин Д'Артаньян».
«А вы знаете Белиль, шевалье?» — спросил мушкетера Фуке. «Я был там только раз, сударь», — любезно отвечал Д'Артаньян.
«И долго там пробыли?»
«Один день, монсеньор».
«Что же вы там видели?»
«Все, что можно увидеть в течение одного дня».
«С вашими глазами, сударь, за день можно увидеть много». В это время Рауль сделал знак Бекингему.
«Господин суперинтендант», — сказал Бекингем, — «оставляю вам вместо себя капитана, который лучше меня разбирается в бастионах, эскарпах, контр-эскарпах. Меня зовет приятель».
И Бекингем направился к Раулю, остановившись по дороге у стола, за которым играли принцесса, королева-мать, молодая королева и король.
«Смотри, Рауль!» — подтолкнул друга де Гиш. «Вот он, поспеши!»
Сказав комплимент принцессе, Бекингем снова двинулся к Раулю. Тот пошел навстречу ему. Де Гиш остался на месте и внимательно наблюдал. В тот момент, когда они должны были встретиться, к герцогу Бекингему подошел принц. На его накрашенных губах играла очаровательная улыбка.
«Боже мой!» — произнес он с дружеской любезностью. «Что я слышал, милый герцог?»
Бекингем оглянулся. Он не заметил, как подошел принц. Герцог невольно вздрогнул,